9:34 минуты. Доброе утро. Радиостанция «Эхо Москвы». Максим Курников, Ирина Баблоян. Утренний разворот. +7 985 970 45 45. Телефон для ваших смс-сообщений и вопросов нашему гостю, а также увидеть нас и Романа Цимбалюка, шеф-корреспондента информационного агентства «Униан», вы можете в Ютьюбе на основной трансляции «Эхо Москвы», на основном канале «Эхо Москвы» подключайтесь. Роман, доброе утро.
Здравствуйте.
Роман, ну за что же вы так не любите Медведчука?
Ой, да вы знаете, мне кажется, слышать такой вопрос из-за московской слухи, это вообще очень забавно по той причине, но мы же как бы сравним себя с вами, вы, соответственно, с Украиной. Такого человека с такой позицией в России бы уже давно распяли бы, посадили бы и, наверное, о нем бы уже даже забыли, как его фамилия, потому что он был бы официально признан врагом государства. А в данном случае, как это ни странно, власть Зеленского, по-моему, решила вот в эту игру не играть. Не знаю, что у них получится, но они занялись им очень плотно. И генпрокурор требует ареста Виктора Владимировича. А это же просто ужас-ужас. Ну, вы представляете, что это?
Не понимаем.
Вот Роман, и поэтому вот вас и расспрашиваем.
Вот, да. Ну, если попробовать действительно понять, а что это за фигура, почему она так демонизирована, а может быть, наоборот, кто-то считает ее там, да, недостаточно широко раскрытой для того, чтобы понять, как она угрожает Украине. Объясните нам, пожалуйста, в чем его влияние? Как это влияние появилось? И самое главное, чем это действительно, на ваш взгляд, может сегодняшней Украине угрожать?
Я бы сказал так. Если мы говорим о Викторе Владимировиче Медведчуке, то его влияние, в первую очередь, оно велико в России. Потому что он человек, не так много людей, которых Владимир Путин лично встречает в разгар карантина и встречается с ними не по скайпу, а непосредственно тет-а-тет. Даже такой честью не удостаиваются российские чиновники, которые привились по их сообщению спутникам ВИ. А вот у Виктора Владимировича есть такие возможности. То есть у него за счет его личных или каких-то других профессиональных связей с руководством России здесь полный карт-бланш и поддержка. Единственная проблема, что власть Владимира Путина распространяется в Украине только на оккупированные территории. А дальше это Медведчук выступает как бы в агрессивной среде, которая не поддержит его, потому что он является по большому-то счету таким, знаете, ну, представителем, есть вот эта часть украинского общества, которая, ну, мы их называем партия зрады, партия коллаборационизма, можно еще какие-нибудь другие эпитеты придумать, но смысл в том, что он транслирует в украинском политическом дискурсе как раз все те же тезисы, что и Владимир Путин. И, наверное, это не является совпадением. То есть,
по большому счету, вам только не нравится, что а, он общается с Владимиром Путиным, б, разделяет его точку зрения на будущее Украины, и третье, это то, что он при этом на свободе, и у него есть какая-то аудитория.
Я думаю, что вы немножечко здесь манипулируете моим ответом.
Давайте,
потому что
давайте,
я отвечал на вопрос, кто такой Медведчук.
Так,
теперь давай возвращаемся к обвинениям, которые выдвигает ему украинское государство. Это финансирование терроризма и госизмена. Я с самого начала сказал, что если бы такой человек себя вел таким же образом в Российской Федерации, то его бы давно уже посадили, или он бы жил бы в Лондоне.
Но вы же не хотите, чтобы Украина современно превратилась в Российскую Федерацию. Давайте мы за скобки вынесем, конечно, сразу, как, чтобы было, да, как, с ним как, у нас.
Конечно же, не хочу, но и справедливости ради, ему только вот сейчас все идет на таких юридических там тонкостях, объявили ему подозрение, то есть вынесли ему обвинение или нет, то есть никакого, то есть при такой тяжести выдвинутых обвинений никакого СБУ там всем лежать, как бы мордой, простите, лицом в асфальт. Всего этого нет. Хотя генпрокурор требует, соответственно, ареста данного человека. Но пока они себя чувствуют достаточно уверенно. Но обвинения какие? Это финансирование терроризма, я так понимаю, это касается обеспечения энергоносителями, ну, в первую очередь, дистопливом российской группировки на оккупированной части Донбасса. И вот сейчас вот появляются сообщения о том, что вот последнее – это, соответственно, манипуляции с украинским шельфом в оккупированном Крыму. Если мы исходим, пока решения суда нет, но исходим из того, что такие обвинения не обоснованы, так вот это мне не нравится. Мне не нравится не то, что Медведчук несет пророссийскую муть и чушь на самом-то деле, и предлагает просто Украине присоединиться к оккупированному Донбассу. Мне просто не нравится, что он занимается атакой на украинское свободное государство, используя ресурсы с оккупированных территорий Украины. По-моему, это перебор, как говорится. И это не вопрос демократии, это вопрос здравого смысла. Потому что вот вчера мы с Максимом были свидетелями, когда вот представитель Кремля Дмитрий Песков говорит, ну это же не соответствует букве и духу демократии. Ну, не знаю, в демократии про то, что ты фактически идешь на службу страны, которая оккупировала часть своей страны, ничего не сказано.
Ну, вы знаете, я могу сказать, что действительно Дмитрий Песков вчера отвечал на вопрос как раз Романа. Роман спрашивал его про ситуацию с Медведчуком. Дмитрий Песков сказал очень обнадеживающую для меня как россиянина вещь. Он сказал, что недопустимо методами уголовных преследований бороться с оппозицией. Да, и мне кажется,
это смешно.
Это, да, почему же смешно? Это смешно. Я не знаю, как для вас, для меня это дарит надежду. Значит
ли это, что те оппозиционеры, которые сейчас находятся не на свободе,
я уверен, что
в ближайшее время окажутся на свободе?
Так,
и эта опция, она не распространяется на территорию России, вы это прекрасно понимаете.
Я буду надеяться, что распространится. Раз Песков сказал, значит, так и будет. Но, кроме прочего, давайте, возвращаясь к его ответу, он сказал, что по опросам, которые публикуются в том числе, да, в Киеве, у Медведчука есть довольно ощутимая аудитория, которая его поддерживает, которая разделяет с ним его взгляды. Согласны ли вы с такой оценкой?
А кто эта аудитория?
Да, и как вы думаете, почему так происходит?
Ну, во-первых, не у Медведчука, а у партии ОПЗЖ, там разные люди, и не стоит думать, что ОПЗЖ – это исключительно Медведчук. Там, по сути, две фракции внутри, которые не очень друг друга любят. Это товарищи группа Бойко и, соответственно, группа Медведчука. И однопартийцы, я вот говорю, части, вот, которые принадлежат к Юрию Бойко, они, наверное, думают, ну, давай, соответственно, ты их немножечко притопишь, как бы, и мы сами будем окучивать пророссийский электорат. Теперь, что касается соцопросов, я вот посмотрел телевизор российский, в российском телевизоре сказали, что вот эта партийная организация, она или догоняет, или перегоняет партию Зеленского. Ну, про партию Зеленского давайте не будем, но смысл в том, что по современным соцопросам, да, они занимают третье место, ну, вечно оппозиционная платформа. И вполне возможно, что если вот на этом политическом спектре будут такие изменения, которые мы сейчас видим, то в Украине просто появятся люди с какими-то бизнес-интересами, которые будут окучивать этот пророссийский электорат, который действительно есть, но он ничего не будет иметь общего с Россией. И это две большие разницы. Потому что, понимаете, Медведчук ведет свою политику таким образом, что кажется, что он хочет, чтобы непосредственно России в Украине было больше. А масса людей, в том числе из этой партии, говорит, ну а зачем нам здесь Россия? Мы сами справимся. Тем более, они же прекрасно понимают, что последний раз, когда пришла Россия, то они из партии, которая имела шансы победить на выборах, превратились в вечных оппозиционеров после оккупации Крыма и Донбасса.
Ну, тем не менее, опять же, отмечу, что Дмитрий Песков, вот вы называете Медведчука пророссийским политиком, а он считает его проукраинским политиком. И таким образом всегда отвечает.
Ну, мне можно как бы...
Не комментировать.
Не согласаться. Не согласиться с Дмитрием Сергеевичем по той причине, что, ну, давайте, вот публичная риторика Медведчука, она ничем не отличается от риторики Путина, Захарова и российского государства в целом. Понимаете, они тут, ну...
Вот, знаете, очень... Роман, я серьезно говорю, мне кажется, это прекрасно, что в публичном поле может существовать такой влиятельный политик и предприниматель, который будет так критиковать твое государство. Мне кажется, это как раз норма. Так должно быть.
Я абсолютно с вами согласен, только я не могу понять, почему эта партийная организация и деятельность этого политика финансируется за счет российского государства, за счет российской нефти и газа и за счет ресурсов, похищенных у Украины.
То есть это та же борьба с иностранными агентами?
Да, вы идете к тем же самым иностранным агентам, как у нас.
Нет, подождите. Я что-то не помню, чтобы часть России кто-то оккупировал и финансировал с этой оккупированной территории российские партии. Мне такого неизвестно. Причем здесь иностранные агенты? Еще раз, у нас достаточно партий и политических сил, которые могут себе позволить и власть критиковать, и не только власть, и всякую, ну, белиберду говорят в эфире, которая ложится на неокрепшие на мозги граждан Украины. Но это совсем история немножечко, мне кажется, имеет криминальную составляющую. Ну вот когда вот очень часто получается, что в России, особенно ну так называемый либеральный спектр журналистики, задает такой вопрос: ну это что получается? Зеленский превращается в Путина? Это же путинские методы. Ну, во-первых, пока он не превращается, потому что Медведчук не сидит. И это важно. И не факт, что он сядет. Вот совсем не факт. А вот если он сядет, тогда это уже будет интересно. И как будет развиваться дальше ситуация. Но если эта партия получает бабло из получала и финансировала СМИ из дизелепровода, которое сделано, которое это топливо сделано из российской нефти, ну, по-моему, тут что-то не так. Ну, согласитесь.
Давайте тогда еще пару слов о том, что происходит вокруг. Евросоюз сделал такое заявление, которое, в общем, говорит о том, что они подозревают, что восток Украины действительно может готовиться к тому, чтобы перейти в состав России. На это указывает выдача паспортов, на это указывает организация выборов и прочее. Как у вас отреагировали на это? Насколько это заявление удивило или не удивило украинский истеблишмент?
Ну, вы знаете, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Это все, что там написано в этом сообщении Европейского Союза, произошло очень давно. Эта территория давно контролируется Российской Федерацией, она плавно или неплавно абсорбируется в Россию. То есть там российское законодательство, российское военное присутствие. Ну вот все элементы государства российского, оно там есть. Там не хватает одного элемента, это признание ответственности Кремля за эту территорию. Но как бы людей в России много, а эти вообще непонятно кто. Называют себя больше русские, чем сами русские, поэтому могут и пострадать за русский мир.
Нет, вот, в принципе, вот такое заявление от Евросоюза. Меняет ли это что-то? Меняет ли это подход? Потому что я, откровенно говоря, вот недавно, да, тоже, когда брал интервью у Дмитрия Гордона, он о Евросоюзе говорил как вот чуть ли не о союзниках России, скорее в вопросе Восточной Украины.
Позиция Евросоюза все эти годы заключалась в следующем. Главное, не стреляйте. Вот давайте просто прекратим стрелять. У нас этот тезис звучал во время избирательной кампании. Вот если совсем вот это упростить, поэтому они говорили, давайте вести переговоры. Ну, то есть, понятно, мы живем в 21 веке, решать споры военным путем вроде бы как неправильно. Я с этим, наверное, даже соглашусь. Единственный момент, где же наши были дорогие европейские лидеры, в том числе гаранты независимости и территориальной целостности Украины в 2014 году. Ну, где вы все были, когда все вот эти вот товарищи, которые, что особо потрясно, ну, возможно, Европа просто не выдержала, они же, ну, специалисты по вопросу смотрят за всем, когда им мужчины с российскими дипломатическими паспортами, туго завязанными галстуками, рассказывают об украинском фашизме и внутриукраинском конфликте, а потом раз, два, три, и получается, что люди, которые возглавляли оккупационные администрации, теперь идут и с вероятностью 99,9% будут избраны в Государственную Думу России этой осенью. Я говорю о Бородае, ну, в первую очередь. Ну, как это так? Партия власти, по сути, человек, даже согласно российского законодательства, является преступником. Мало того, что его никто не разыскивает. Наоборот, его всячески поддерживают. И получается, убийство граждан Украины дает ему или дало ему возможность попасть в большую политику. Но все же на это смотрят, и даже ты можешь закрывать на это глаза, если так хочется. Но факты таковы, что то, что сейчас происходит на оккупированной части Донбасса, это происходит очень... Ну, хорошо, что они это называют. Но последний момент, когда половина партии «Единая Россия», там руководство, почему-то в Донецке там они рассказывают о каком-то сохранении русского генетического кода. А Владимир Путин почему-то говорит о том, что вот 100 лет назад фашистский зверь зародился в Европе, который... говорил о том, что есть нации, которые исповедуют принцип превосходства. Uh-huh. Я вот не знаю, вот этот вот русский генетический код особый, это не об этом? Как вы думаете?
Надеемся, что нет. Не будем, по крайней мере, так смело трактовать. Но я напомню, что мы говорим с Романом Цимбалюком, шеф-корреспондентом украинского агентства «Униан» здесь, в Москве. Мы с вами несколько недель назад разговаривали в момент обострения как раз, да, нагнеталась ситуация, подводились войска, границы и так далее. Можно ли сказать, что эта фаза прошла и что можно выдохнуть спокойно?
В нашем случае выдохнуть спокойно не удастся, потому что, ну, во-первых, и наш президент говорит, что не особо там отвели войска. Во-вторых, с 2014 года российская армия перебазирована на постоянной основе границам Украины. То есть все в конечном итоге зависит от политического и военного решения президента Российской Федерации. Ну, я думаю, что выдохнуть все-таки можно. Ну, знаете, вот мы такая страна разгильдяев, по большому-то счету, но вот пока все идет к тому, что с таким учителем, как Владимир Путин, ну, у нас начнут появляться, знаете, такие вот вещи, как в Израиле, когда ты постоянно готов к тому, что придется воевать. Поэтому, видите, сейчас вроде бы затишье, но это вот интересно, как психология работает в принципе людей. Как только тема выносится из информационного пространства, вроде бы ее нет. Угу. Хотя на земле ничего не меняется. Как это касается и Донбасса, и территорий, которые на близлежащих территорий непосредственно с Украиной. Поэтому вот этот важный момент. Сейчас кто его знает, как Владимир Путин отреагирует на вот эти вопросы с преследованием Медведчука. Обычно это заканчивается тем, что начинают активнее стрелять на Донбассе, жертвы с двух сторон. Ну, потому что это что? Это же, я не знаю, как вы воспринимаете, но мне кажется, на постсоветском пространстве, если так вот пророссийские партии прессуют так жестко, то есть друзей Владимира Путина, тем самым, ну, скажу дипломатично, не уважают Владимира Путина.
Это смотря в какой стране, платить. Знаете, тоже это depends, что называется. Это зависит от того, где это происходит.
Очень много вопросов вам пришло за время эфира, и многие спрашивают, изменилось ли что-нибудь в отношении США к Украине после визита Энтони Блинкена, как минимум, ожидать ли какой-то помощи от США?
Америка... На самом-то деле, с 2014 года у них там вопрос только в жесткости их политики, но эта помощь, она постоянно оказывается. В результате, кстати, вот этих маневров Владимира Путина, там количество и учений, и программ по обучению украинской армии, и вполне возможно поставок летального оружия, это все увеличивается. Спасибо Путину, как говорится, за это. Но, как ни странно, вот в нашем дискурсе Украина-американцы, главная проблема сейчас – это внутренние реформы. По той причине, что вот наша власть, она говорит, например, у нас там вот такой, ну, скажем так, скандал. Изменили руководство НАК «Нафтогаза», без соблюдения соответствующих прозрачных процедур. И наш премьер говорит, а почему мы вообще этим западным партнерам должны что-то объяснять? Нафига это нам надо? Мы независимая страна. И, в принципе, он прав, как бы. Но тогда наши западные партнеры, они, наверное, сидят и думают, ну, раз так, тогда а почему мы вам должны объяснять, почему вы не в ЕС и не в НАТО? То есть вот этот вопрос такой вот, он всегда у нас, вот эти вот колебания, они происходят. И сейчас самая главная проблема, когда выяснилось, если мы говорим о военном аспекте российской угрозы, то есть украинская армия плюс союзники, то вот внутренних реформах, то есть то, что обещают все наши политики, независимо от цвета их флагов, они говорят, мы будем бороться с коррупцией, суды, там, бла-бла-бла. И вот как бы Зеленскому говорят, ну так проводите эти реформы, вы же их обещали нам, а мы под это вам даем деньги на реформы. Ну, самое главное, вы об этом обещали, говорили украинцам во время избирательных кампаний.
Тут какой ответ получают?
Можно... Ну, пока как бы страшно, потому что...
А почему страшно? Это такое влияние олигархов? Сильно.
И влияние олигархов, и вся вот эта властная команда понимает, что если действительно будет независимый суд и независимые правоохранительные органы по борьбе с коррупцией, сесть могут многие. Mm-hmm. И вот им эта перспектива не нравится. Поэтому отчасти, возможно, вот эта история с Медведчуком, которая действительно поднимает рейтинг президента, то есть это прекращает падение рейтинга, то есть все на него смотрят по-другому, что вдруг он действительно наш национальный.
То есть это вот старт к этим реформам, возможно?
А возможно, это не старт, а наоборот, как бы, давайте как...
Отвлечение внимания.
Да, мы займемся Медведчуком. Хотя, с точки зрения национальной безопасности Украины, ну, это тоже, я лично очень все это поддерживаю. Ну, и тут главное не останавливаться, потому что тут особенность в чем?
10 секунд, вот Роман,
вот эти пророссийские силы, если они отойдут, они своих обидчиков сегодняшних просто развесят на березах. И вот это хотелось, чтобы Зеленский понимал.
Спасибо. Роман Цымбалюк был у нас в эфире.